Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым! С вами радио «Крым Реалии». И это наше утреннее шоу, которое вы можете находить на радиоволнах на 648 АМ с понедельника по пятницу в 9.00 по крымскому времени. С вами Катя Некреча и Сергей Макрушин.
Всем привет! Напомню, что кроме радиоволн доступ к нашему эфиру можно получить и другими способами. Если у вас есть интернет, заходите на сайт «Крым Реалии». Там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции и запись всех наших радиопрограмм тоже там доступно. Кроме того, вы можете присоединиться к нашему каналу на YouTube, подписаться на него, чтобы не пропустить новых прямых эфиров, делиться эфирами с друзьями и комментировать все, что происходит у нас в эфире. Мы стараемся читать все, что вы нам пишете. Ну и главная опция, мы ведем трансляцию в режиме прямого эфира, и вы можете к нам присоединиться 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер телефона 044-490-2905.
Ну и начнем мы наш эфир традиционно с новостей, чтобы быть в курсе, что происходит. Но также мы поговорим сегодня, если точнее, о таких темах. Во-первых, дело против севастопольского единоросса Кучерявого закрыли. Что это за дело? Вот сейчас узнаем.
Отстают по ФЦП. Набережная Терешковой в Евпатории не готова.
Ну и еще, как живет непризнанная Абхазия. Эксклюзив Крым Реалии. И все это сегодня в нашем эфире.
Новости.
Начнем мы с новостей. Вот в Китае от нового вируса умерли 106 человек. Количество летальных случаев вследствие заражения новым коронавирусом в Китае возросло до 106 человек. Зарегистрировано 1771 случай заражения. Об этом рассказали власти Китая 28 января. Об этом сообщает Украинская служба радио «Свобода».
По данным Национальной комиссии здравоохранения, по состоянию на 27 января в стране насчитывается 4515 подтвержденных случаев заболевания вирусом. Обновленные данные появились после того, как Монголия, Северная Корея и Кыргызстан объявили о закрытии своих границ с Китаем, а Гонконг и Малайзия объявили, что они запрещают въезд посетителям из китайской провинции, где, как считается, возник новый опасный вирус.
27 января центры США по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали избегать поездок в любую часть Китая, а Канада рекомендовала не ездить в провинцию Хубэй, эпицентр болезни. И вот китайские чиновники отметили, что способность вируса к распространению растет.
В Германии 27 января подтвердили первый случай заражения коронавирусом. О случаях заражения вирусом также сообщали в Камбодже, Шри-Ланке, Малайзии, Южной Корее, Тайване, Таиланде, Канаде, Непале, Вьетнаме, Саудовской Аравии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Австралии. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Китаю американскую помощь в борьбе со вспышкой коронавируса. Трамп написал в Твиттере следующее. Мы очень тесно общаемся с Китаем по вирусу. В Соединенных Штатах было зарегистрировано очень мало случаев, но мы внимательно следим. Мы предложили Китаю и президенту Си Цзиньпину любую необходимую помощь. Наши эксперты невероятные. Конец цитаты.
Ну и вот большинство случаев смерти были зафиксированы среди пациентов в возрасте от 50 лет, заявили чиновники. Город Ухань оказался фактически в изоляции, а в большей части региона Хубэй, где проживает почти 60 миллионов человек, действует определенная форма ограничения на путешествия. ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуации, но пока не стала объявлять ее международной.
Важные события.
Продолжаем новость, читать новости. И следующая новость такая. Сенцов призывает отключить российские банки от международной сети. Украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов во время дискуссии в Вашингтоне призвал отключить Россию от системы межбанковских каналов связи SWIFT. По его словам, это самый эффективный шаг для давления на Кремль, сообщает Укринформ.
Ну вот на вопрос о том, как США могут повлиять на Россию, Сенцов сказал, далее цитата, у меня очень короткий ответ на это. Отключить подключить SWIFT. Это более реальный шаг, чем очень длинные разговоры. Мои месседжи здесь, как и всегда, остановить российскую агрессию против Украины и освободить наших пленных. Конец цитаты.
Олег Сенцов также отметил, что вернуть многих украинцев домой удалось в том числе благодаря международному влиянию, в том числе со стороны Соединенных Штатов, стран Европы, а также непосредственно Украины, усилиями бывшего и нынешнего президентов.
Новости.
Дело против единоросса Кучерявого закрыли. Днепровский райсуд Киева закрыл дело в отношении члена партии «Единая Россия» и организации «Автоканал Севастополя» Игоря Кучерявого. Крым Реалии подтвердили эту информацию в прокуратуре Автономной Республики Крым. И вот, как сообщает спецпроект Центр журналистских расследований, Бюро судебной информации, дело закрыто из-за истечения срока давности для привлечения к уголовной ответственности. Крым Реалии пытаются связаться с адвокатом Кучерявого, чтобы узнать подробно.
Как сообщалось, Херсонский городской суд 10 декабря 2019 года отправил под домашний арест на 60 суток Игоря Кучерявого. О его задержании сотрудниками СБУ на административной границе между Крымом и Херсонщиной на пункте пропуска Каланчак стало известно 3 декабря 2019 года. На следующий день в СБУ сообщили, что мужчина направлялся на материковую Украину за украинским паспортом.
Крымчане имеют право знать.
Штаб украинской операции Объединенных сил сообщил о том, что украинские разведчики накануне взяли в плен боевика группировки так называемых ДНР, передает Радио Свобода. И вот цитата из официального сообщения штаба. Сегодня, 27 января, во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил украинскими разведчиками были задержаны представители вооруженных формирований Российской Федерации. У задержанного 1991 года рождения было изъято военный билет, так называемый ДНР, что свидетельствует о его принадлежности к вооруженным формированиям, входящих в состав российско оккупационных войск. Конец цитаты.
Согласно информации, задержанный рассказал, что он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, которая хотела разоблачить позиции, наблюдательные посты и огневые точки Объединенных сил. Цитата. Во время выдвижения со своих позиций и пересечения линии столкновения он подорвался на минном заграждении, установленном самими же российскими оккупантами. Другие члены вражеской ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции. Украинские военнослужащие оказали задержанному оккупанту, который получил многочисленные минно-взрывные ранения, необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь. Конец цитаты.
Смотрите, дальше
боевики,
что случилось?
Боевики так называемой ДНР не комментировали эту информацию?
Не комментировали, но вот напомним и отметим, что вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские так называемые добровольцы.
Новости.
В Севастополе уже неделю ищут пропавшего каякера. В акватории Севастополя продолжаются поиски мужчины, который пропал 22 января. Об этом сообщили в Российском центре обеспечения мероприятий гражданской защиты города. Цитата. «Поисковые работы проводятся силами мобильных групп спасателей на суше и воде, а также на плавсредствах».
И вот также по информации спасателей была осмотрена береговая линия от мыса Айя до мыса Херсонес, от мыса Херсонес до пляжа Любимовка, а также бухты Севастопольская, Южная, Карантинная и Стрелецкая. Ну и ранее сообщалось, что мужчина в полдень 22 января вышел на каяке в море со 159-го причала бухты Александровская в сторону Инкермана и не вернулся. И в начале декабря 2019 года в Севастополе у мыса Фиолент в море пропал мужчина. Спасатели его искали 3 дня. Информации о результатах поиска отсутствует.
Важные события.
Киевский суд приговорил судью из Ялты к сроку в 12 лет. Святошинский районный суд Киева заочно признал виновным судью Ялтинского городского суда Автономной Республики Крым в государственной измене. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, сообщает офис генерального прокурора Украины.
По информации ведомства, судья в марте-ноябре 2014 года принимал участие, цитата, в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов в Крыму. Кроме того, он, будучи назначенным на должность судьи так называемого Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации, выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым.
Имя судьи не сообщается. Также представители подконтрольного России Ялтинского городского суда пока не комментировали приговор. Накануне Святошинский районный суд Киева заочно признал виновным судью Красногвардейского районного суда Крыма в госизмене, назначив наказание также 12 лет лишения свободы. В октябре этот же суд признал виновной в госизмене судью Севастопольского апелляционного суда Автономной Республики Крым.
Новости.
Фигурантам так называемого дела Хизбут-Тахрир запретили вызывать полицию по Крыму. Адвокат Айдер Азаматов утверждает, что судья Южного окружного военного суда российского Ростова-на-Дону Резван Зубаиров ограничил в правах фигурантов второго бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир Сервера Мустафаева и Марлена Асанова, значит, за цитирование международной позиции в Крыму. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. И вот далее цитата Азаматова.
Сегодня произошел инцидент, когда вопросы задавал Сервер Мустафаев и Марлен Асадов. Суд почему-то безосновательно предупреждал их, чтобы они не злоупотребляли своим правом при допросе. По моему мнению, Сервер Мустафаев ничего не говорил, что могло бы быть расценено как злоупотребление правом. После третьего предостережения суд ограничил его в праве на допрос и предоставление пояснений. После этого суд также ограничил Марлена Асанова за то, что они с Сервером цитировали позицию международного сообщества относительно Крыма и тех событий 2014 года. Судья это не понравилось, и он ограничил наших подзащитных в этих правах. Комментариев судьи по этому поводу нет.
Новости.
Тем временем российский глава правительства Крыма Юрий Гацанюк планирует определить ответственных за уборку дорог и морского побережья. Как написал подконтрольный Кремлю глава Совмина на Facebook, наличие мусора на обочинах дорог и неудовлетворительное состояние прибрежной зоны наносит урон туристической привлекательности Крыма. Далее его цитата.
Необходимо закрепить ответственных лиц за контролем и уборкой этих территорий на постоянной основе. Уже на этой неделе проведем инспекционный выезд с привлечением специалистов Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минкурортов, Минэкологии, Службы автомобильных дорог, глав муниципалитетов, в ходе которого выявим все несанкционированные свалки вдоль трасс. Конец цитаты.
По словам главы российского правительства Крыма, наиболее актуальная проблема мусора для побережья, значит, Ленинского, Сакского, Черноморского и Раздольнинского районов. В Крыму остро стоит проблема уборки мусора. В ноябре прошлого года российская глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщила об острой нехватки мусорных баков. И именно с этой проблемой она связала обилие мусора в Симферополе, а власти Ялты планируют увеличить штат дворников для уборки города. Совсем недавно, вот буквально в понедельник, эта неделя началась у Елены Римовской с темы, в том числе, да, которая касается вот этой мусорной проблемы на полуострове. И на самом деле тут важно отметить, что, судя по таким вот комментариям вышестоящих чиновников, которые занимаются такими вопросами, как мусорные баки, да, там и уборка вдоль набережных зон и прочее, то, конечно же, такое ощущение, что вот внимание всех как бы к этой проблеме привлечено.
Все борются. Вся вертикаль власти направлена, да.
Во всяком случае, так можно судить, судя вот по таким вот высказываниям, в том числе в соцсетях. Но как оно на самом деле, что-то происходит с этим или нет, кто должен быть ответственным за вот состояние, значит, с мусором на полуострове, вы можете всегда поделиться своим мнением, напишите нам об этом в комментариях в YouTube Крым Реалии или же позвоните по телефону 8 800 10 06 926.
И наблюдениями также делитесь, присылайте фото и видеоматериалы.
Вы можете это присылать через форму на сайте Крым Реалии. Вы знаете, что вы можете лично контактировать и с ведущими Крым Реалии. Присылайте эти фотографии, чтобы просто показать. Да, не говорится, что для публикации, а для публикации вы также можете, кстати говоря, связаться с нами через соцсети Крым Реалии. Мы есть везде.
Новости.
Служба безопасности Украины не подтверждает и не опровергает включение в списки на обмен бывшего депутата Ганеша. В службе безопасности Украины сообщили, что не могут раскрыть информацию о возможном включении в списки на обмен бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Василия Ганеша, которого обвиняют в госизмене. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Крым Реалии.
Ну и вот далее, значит, цитата из этого документа. Согласно части 2 2 статьи 11 части 2 статьи 21 Закона Украины об информации, сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации, персональных данных, а лице без его согласия или его законных представителей не допускается. Вот такой вот, такая вот цитата.
Ранее адвокат Ганеша Андрей Руденко заявил, что его подзащитного предлагали включить в списки на обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Накануне Киевский апелляционный суд перенес заседание по рассмотрению апелляционной жалобы Ганеша на приговор о заключении его в тюрьму на 12 лет за госизмену. 19 ноября 2018 года Днепровский районный суд Киева признал бывшего депутата Василия Ганеша виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества. Осужденный также обязан выплатить 5389 гривен судебных издержек. До вступления в законную силу решения суда Василий Ганеш должен находиться под домашним арестом. Такая мера пресечения будет действовать, пока апелляционный суд не вынесет решение.
Крымчане имеют право знать.
Ну а далее новость для всех пользователей мобильной связи.
Да, особенно для тех, кто в Крыму читал заголовки крымских средств массовой информации, которые недавно объявляли о том, что мобильная связь подешевеет после того, как крымчанам разрешат переходить между мобильными операторами, сохраняя номер. Угу. Итак, вот новость. Российский оператор МТС повышает стоимость связи в Крыму с 30 января. Об этом в комментарии Крымреалии сообщила представитель горячей линии оператора. По ее словам, с 30 января этого года пакетная услуга, которая предоставляет абоненту право на 100 минут на исходящие звонки на номера МТС, дорожает с 3 до 4 рублей в сутки, то есть на треть стоимости.
Также, если ранее абонентам из Крыма данная услуга давала право на исходящие звонки длительностью до 100 минут на номера в регионе Крыма и Краснодарского края и еще дополнительно 100 минут на исходящие звонки за пределы региона, то после 30 января останется только 100 минут на все направления.
Если крымский абонент отключит пакетную услугу 100 минут на исходящие звонки, он будет платить по 1 рублю 95 копеек за первую минуту исходящего звонка продолжительностью до 15 минут, а затем по 95 копеек за разговор после 15 минуты. Таким образом, фактически вводится плата за соединение. Жители Крыма, которые купили сим-карты оператора МТС за пределами Крыма и Краснодарского края, соседней России с номерами других регионов, будут платить по 50 рублей в сутки за крымский роуминг. То же касается и российских туристов, которые приедут в Крым с сим-картами своих регионов.
Отвечая на вопросы корреспондента Крымреалии, представитель горячей линии сказала, что подорожание услуг МТС является плановым. По ее словам, другие российские операторы мобильной связи также повышают стоимость услуг с начала 2020 года.
Напомним, что после аннексии Крыма России полуостров покинули все украинские операторы связи. Крупные российские операторы не заходят на аннексированный полуостров из-за экономических санкций. Жители Крыма могут использовать сим-карты российского оператора МТС. Также на полуострове работают местные операторы мобильной связи. Жители Крыма периодически жалуются на нестабильную связь.
Новости.
Ну и теперь коротко о прогнозе погоды. Практически по всей территории Крыма во вторник, 28 января, ожидается дождь, местами туман. Об этом сообщили в местном гидрометцентре. И вот в Симферополе температура воздуха ночью будет плюс 2, плюс 4, а днем плюс 6, плюс 8.
В Севастополе днем дождь, ветер южный до 11 метров в секунду, вечером может усилиться до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 6, днем до плюс 10 градусов.
Ну и ЮБК утром и днем будет дождь там, и температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, а днем плюс 9, плюс 11.
Ну, прочитай.
Это очень интересно. Даже когда по очереди это Керчь выпадает тебе, все равно ты мне перекидываешь. Ну, хорошо. Значит, в Керчи преимущественно без осадков, в отличие от ЮБК. Ночью и утром местами туман будет. И вот температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, а днем плюс 8, плюс 10. Вот такой вот прогноз погоды. Ну, а далее в нашем эфире Сергей Макрушин вместе с экспертами поговорит о набережной Евпатории.
Евпатории. Имени Терешковой в Евпатории, да, оттуда пришли новости о том, что подрядчик якобы исчез, а деньги были использованы не по назначению, а значит, сроки ремонта набережной будут продлеваться, а значит, Евпатория еще на несколько сезонов остается без этого объекта. Вот об этом поговорим, и поговорим о том, что, в принципе, происходит с объектами, которые должны быть реализованы по федеральной целевой программе в Крыму, и есть ли предпосылки, да, для того, чтобы ждать каких-то изменений в динамике реализации этой программы.
Я иду с великим вниманием слушать, что же там происходит, но уже за пределами студии. А вас, Сергей Макрушин, я попрошу остаться.
А я останусь.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу Сергей Макрушин.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас в Крыму на средних волнах на частоте 648 АМ. На северной части Крымского полуострова нас можно слышать также в FM-диапазоне. Ищите отметку 105.9 FM. Если радиоволна до вас не добивает, вы всегда можете зайти на сайт «Крым Реалии». Там есть сигнал, кнопка, да, которая откроет вам нашу радиотрансляцию. Кроме того, на сайте Крым Реалии вы сможете найти архив наших радиопрограмм, если что-то пропустили. Ничего вы не пропустите, если подпишетесь на YouTube-канал Крым Реалии, вам будут приходить уведомления о наших прямых эфирах. Кроме того, приятный бонус в видеоформате. Это все происходит. Вы можете комментировать все, что происходит в нашем эфире. Ну и, конечно, главная опция для наших радиослушателей. Вы можете принять участие непосредственное в нашей беседе. Звоните нам на номер телефона, если вы слышите нас в Крыму, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Итак, поговорим мы ближайшие полчаса, в том числе о скандале, который разгорается вокруг реконструкции набережной имени Валентины Терешковой. Телеканал НТВ со ссылкой на результаты проверки Росказначейства сообщил, что выявлено нецелевое расходование порядка 200 миллионов рублей. Подрядчик, фирма «Каштаг», получила почти всю сумму по контракту и исчез. Что очень странно, учитывая, что признаками однодневки эта компания не обладает. Я в самом начале этого блока скажу, что мы связались с представителями компании «Каштаг» по контактам, которые указаны на сайте российской налоговой. Там комментировать ситуацию отказались для эфира. Но сообщили, что с озвученными результатами проверки не согласны, никуда не исчезали и ждут результатов расследования правоохранительных органов. И практически уверены, что правоохранители подрядчика оправдают. Ну что ж, будем следить за развитием этой ситуации, но поговорим о том, да, что происходит непосредственно на набережной. Контракт на сумму 774 миллиона рублей был заключен с компанией «Каштаг» в 2017 году. Гулять по новой набережной евпаторийцы должны были уже 1 января 2019 года. Сейчас ссылка на контракт на российском сайте госзакупок не активна, но тот же телеканал НТВ сообщает, что по контракту «Каштаг» успел получить 695,5 миллионов рублей, то есть почти всю сумму. В 2019 году уже было ясно, что в этот срок строители не успевают. Напомню, до конца 2019 года они должны были по контракту завершить. Сдачу объекта перенесли к декабрю 2020 года, и евпаторийское телевидение тогда называло несколько причин такой задержки. Это споры с владельцами тира и кафе, которые не вписались в проект набережной, а также необходимость археологических изысканий. Давайте послушаем комментарии Татьяны Малышко, сотрудника строительной компании «Каштаг», евпаторийскому телевидению о ходе работ по состоянию на лето 2019 года.
Сделано 90% бетонной подготовки, это берегоукрепительное сооружение. которая сейчас будет заканчиваться в районе пляжа Солярис. У нас там осталось сделать последнюю входящую группу ступеней и волноотборной стены. Ранее этого не было, мы сейчас будем все заливать с нуля. На 70% у нас отсыпан инерт галька. Она будет отсыпана перед тем, как мы будем сдавать полностью объект, она будет отсыпана до конца.
Ну вот, я напомню, что это был комментарий Татьяны Малышко, сотрудника строительной компании «Каштаг», которая работала на набережной имени Терешковой в Евпатории. Говорила она о том, какие работы выполнены по состоянию на лето 2019 года. Напомню, что говорим мы о Евпаторийской набережной, как о одном из объектов федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, и о важности этого объекта, как раз вот для Евпатории как города-курорта, мы поговорим с Сергеем Викарчуком. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Сергей Викарчук, я нашим зрителям напомню, что это бывший главный специалист отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета. Сергей, а насколько для Евпатории как города-курорта может быть серьезной такая проблема, что уже несколько сезонов закрыта одна из главных набережных города?
Ну, скажу честно, она никогда не была в формате самой главной, как бы на набережной всегда, концентрация всегда была на курзале, набережной Горького, в основном в той стороне. Эта зона всегда была как прогулочная, не использовалась она и как пляжная, хотя я ее использовал даже как пляжную зону. Вот, и, но тем не менее, у нас, когда при Украине, мы планировали местной властью создавать такие центры. И набережная Терешкова, имени Терешкова, была одной из, как бы, одним из центров туристических, где собирается наибольшее количество туристов. То есть, там, например, это улица Караимская, это набережная Горького, набережная Терешкова, это санаторно-курортная зона туда и смещение на Симферопольское. То есть наша задача была распределить туристов в разные зоны. Было большое скопление всегда в центральной части Евпатории, и там невозможно было никогда не пройти пешком, ни с коляской, ну, то есть на такое большое количество людей. Конечно, для местных жителей, как и отдыхающих, это огромнейшая проблема, ее нужно устранять. К сожалению, сейчас эта проблема затянута, и очень тяжело прогнозировать, как это будет решено.
Ну, а давайте продолжим наш разговор. После еще одного комментария мы позвонили в одно из туристических агентств в Евпатории, и там нам сказали, что закрытую набережную большой проблемой не считают. Давайте послушаем.
Ну, у нас реконструкция набережной. Но у нас есть другие места к морю. Там набережная это у нас не одна. Реконструкция набережной Терешковой у нас, да, стройка.
Но это же центральная, да, набережная?
Ну, это набережная. Никогда не были в Евпатории у нас. Где вы будете отдыхать? А так у каждого же объекта свой выход к морю, поэтому есть другие места, где можно погулять. Просто частично набережная на реконструкция. Страшного ничего не происходит на самом деле. Может быть, если отели где-то там находятся в том районе, может быть, там неудобно, но есть много других мест, где можно выйти и погулять.
Ну вот, это, я напомню, что мы звонили в одно из туристических агентств в Евпатории, узнавали, насколько там считают большой проблемой реконструкцию набережной, которая затягивается и уже называется сроки 2021 год, то есть еще как минимум два сезона набережная может быть закрытой для отдыхающих. Напомню, что беседуем мы с Сергеем Викарчуком, бывшим главным специалистом отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета. Сергей, ну, давайте поговорим, может быть, о комплексном подходе, да, к таким объектам, если намечается их реконструкция, если намечаются какие-то строительные работы, и каким-то образом это может затронуть временные рамки курортного сезона. Вот как это было в то время, когда вы работали в Евпаторийском горсовете? Было ли позволено вообще на каких-либо туристических объектах работать так долго?
Ну, будем откровенны, всегда бывают форс-мажоры. Здесь форс-мажор, мне кажется, больше такой какой-то уже слишком переходит границы. Таких масштабов у нас, наверное, форс-мажоров не было. Ну, возможно, и были, но они не приносили такой дискомфорт, как местным, так и отдыхающим. Вот. И, ну вот, возьмем ту же набережную Терешкову. Перед оккупацией мы занимались облагораживанием именно парковой зоны. Там были переделана полностью вот эта зеленая зона, лавочки, пешеходные, детская площадка была создана, и там мы уложились как бы быстро, ну, в принципе, как бы подрядной компании. Здесь, конечно, огромный пласт работы, тут действительно нужно к этому отнестись очень внимательно. И тут можно, наверное, где-то понять, но я, например, как ну, вот, причастный к Евпатории, мне, например, было бы ну, непонятно внутри, когда они ее сделают. Вот та девушка, которая комментировала от турагентства, я ее понимаю, она как патриот своего города хочет, как бы, не хочет наносить тень на город.
Вообще было бы странно, да, если бы в туристическом агентстве сказали, ну, набережная ремонтируется, не едьте пока, да? Не скажешь.
Ну, да. Безусловно, она мотивирована и финансово, потому что им нужно рекламировать город. И я, если был бы сейчас на посаде, я бы тоже говорил всегда, что у города действительно есть другие места, которые можно также посещать. И да, это немножечко причиняет дискомфорт. Комфорт, вот, ну, как бы, ну, я бы тоже так это делал, но в любом случае это отрицательно. Контроль, планирование должно быть всегда заблаговременно. Форс-мажоры бывают, но вот таких масштабов я не ожидал сам.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи был Сергей Викарчук, бывший главный специалист отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета. Говорим мы сегодня об одном из объектов по федеральной целевой программе набережной имени Терешковой в Евпатории. Сообщают российские средства массовой информации о том, что работы, судя по всему, затянутся, а проверка выявила нецелевое расходование достаточно большой суммы денег, как говорится в этом репортаже. Деньги были потрачены на работы, которые фактически выполнены не были. В то же время я напомню, что мы связались с руководством компании «Каштаг», там комментировать ситуацию публично отказались, но сообщили, что с этими результатами проверки, которые были озвучены, они не согласны и ждут результатов расследования правоохранительных органов. Но в любом случае я напомню, что представитель компании «Каштаг» может связаться с нами в любое время и изложить свою позицию. Можно хоть сейчас, но как это может сделать любой наш радиослушатель. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Продолжаем беседу и продолжим мы ее с Владимиром Горначуком, главой общественной организации «Чистый берег Крым». Владимир, доброе утро. Не вызывает ли у вас каких-то дополнительных вопросов ситуация с набережной Терешковой в Евпатории, особенно да, после того, как появился материал телеканала НТВ о происходящем? Ну, как-то странно, да, потому что еще летом 2019 года местные средства массовой информации не говорили о том, что есть какие-то проблемы, связанные с оплатой работ, да, со сметами и так далее. Главными проблемами назывались необходимость археологических изысканий и судебные тяжбы с владельцем кафе, которое не вписалось в проект реконструкции. А вот здесь, получается, вот обнаруживается, да, вот такая вот большая проблема. Ваше мнение по поводу этой ситуации?
Ну, у нас здесь несколько факторов соединились вместе. Это, в первую очередь, подготовка уже к сбору доказательств по делу Филонова, бывшего мэра Евпатории, который был посажен, в том числе за тесные связи с севастопольским бизнесменом, а ранее бывшим министром обороны Украины Лебедевым, когда они пытались реализовать проект по застройке побережья Евпатории. Вот. И Евгения Кабанова, Аксенова, и желание найти очередной громоотвод для того, чтобы показать эффективность работы господина Аксенова. Здесь вот эти факторы, они как бы повлияли на то, что вдруг выяснилось, что, оказывается, были хищения. Хищения там были всегда, то сейчас пытаются найти крайнего и в очередной раз показать, что работа ведется, и из-за того, что злодеи какие-то украли деньги, эта работа не выполнена в сроки. Хотя здесь, еще раз говорю, там было понятно, что там хищения были и ранее.
Ну, давайте еще немного поговорим об этом объекте и перейдем на разговор о ФЦП по развитию Крыма и Севастополя. В общем, по этой набережной ваши ожидания? Вы давно следите за событиями на Крымском полуострове, в том числе и за событиями вокруг крупных объектов, да, которые в том числе строятся по ФЦП. В итоге, какой будет судьба набережной имени Терешковой после того, как ее строительством озаботились, вот мы видим, не только местные чиновники, да, но и Российское федеральное телевидение?
Ну, во-первых, надо говорить о том, что изменилось правительство Российской Федерации, соответственно, новый министр здравоохранения, который курирует в том числе и Татарский регион, потому что это лечебница для всей России. И эти деньги в том числе идут по федеральным программам, это федеральная целевая программа, поэтому здесь федералы отслеживают судьбу как бы этих объектов. Поэтому я думаю, что построена она будет в любом случае, и вопрос просто сроков, когда это будет сделано. Неважно, это будет с Аксеновым, без Аксенова это будет уже, но набережная будет построена 100%.
Ну вот по вопросам сроков мы видим ежегодно, да, статистику по выполнению федеральной целевой программы. Если в Крыму еще как-то статистика не вызывает особых опасений, вот в Севастополе мы видим, что чуть больше, чем наполовину выполнили ФЦП в 2019 году. Да, но поговорим сейчас в целом о Крымском полуострове. Вот по этой комплексной программе целевого развития можно посмотреть на сайте Минэкономики России, если не ошибаюсь, и увидеть, что, например, начало строительства некоторых объектов, которые запланированы по этой федеральной целевой программе, они отодвигаются в сроках. Мы видим, что те объекты, которые начаты, они тоже довольно-таки, да, расплываются в сроках завершения. Что можно сказать в целом по динамике выполнения ФЦП? Это первое. И второй вопрос. Средства массовой информации сообщали о том, что поменялся куратор по федеральной целевой программе для Крыма и Севастополя. Им стал Марат Хуснуллин. Сулит ли это какие-то изменения в динамике реализации ФЦП?
Ну, по первому вопросу, это головотяпство и саботаж. На головотяпство, потому что просто не могут даже ни украсть, ни покараулить выделенные федеральным центром деньги. И проблема в том, что саботаж происходит всех бизнесменов, которые приходят со стороны. То есть, грубо говоря, там то же самое Татарская набережная, она застраивается севастопольским подрядчиком, связанным с господином Лебедевым. И здесь как раз вот и посадки самого Филонова, и затягивание сроков, там вставление палок в колеса для реализации этого проекта идет со стороны господина Аксенова. Вы поймите, как бы там совершенно такие жлобские понятия о том, как должно работать все в Крыму. То есть все решения, все деньги должны проходить лично через Аксенова либо Константинова. Там два человека, которые принимают решения. Соответственно, как бы люди не согласовали, пошли напрямую через Филонова. Филонов сел, набережная стала. И теперь будут говорить, что смотрите, как бы мы вот не следили, поэтому вот это все происходит. На самом деле это вот как раз вторая часть моего ответа, это саботаж. То есть они просто саботируют работу людей, которые не платят им деньги. Вот. Что касается процента выполнения в ЦП в Крыму, я, кстати, не думаю, что там такие хорошие цифры. Дело в том, что процент выполнения считается по оплатам со стороны заказчика, то есть Крыма, правительства Республики Крым, федеральных агентств по выполнению тех или иных программ.
То есть здесь можно посчитать и набережную Терешковой, да, выполнение ФЦП, потому что там исполнение по контракту финансовое?
Да, там исполнение финансов, то есть, грубо говоря, если оплатили деньги, то процент выполнения резко повышается. Но это не значит, что выполнены и приняты работы, потому что это просто освоены средства, а речь идет именно об этом. А мы говорим о конкретных вещах. То есть вторая часть, да, это процент выполнения по Крыму, дала Таврида, которая была введена не крымским подрядчиком, а компанией ВАД, которая строила дорогу питерской компании Ротенбергов. Вот. Соответственно, она как бы дала процент высокого выполнения по Крыму. В целом, я могу сказать, что заваливают проекты, и там проекты по набережной в САКах, такая же ситуация, и в Евпатории. Все это как бы находится в очень печальном состоянии. То есть вводятся какие-то единичные объекты в виде модульных садиков с большими недоработками, потом сажают людей, как это было в Алуште. Вот поэтому здесь не надо смотреть на цифры, надо смотреть на суть проблемы, которая существует в Крыму. А там идет просто саботирование и попытка нажиться на каждом федеральном рубле, открыть там себе в карман со стороны конкретных чиновников.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Владимир Горначук, глава общественной организации «Чистый берег Крым». Перешли мы уже к обсуждению хода реализации федеральной целевой программы по Крыму и Севастополю. Напомню, что мы начали с такого информационного повода, как скандал, который разгорается вокруг реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории. И немного информации далее в продолжение нашего эфира. Мы только что говорили с Владимиром Александром Горначуком относительно того, можно ли доверять статистике по выполнению федеральной целевой программы в Крыму и о чем говорят высокие проценты выполнения этой программы, в частности, на 2019 год, которые были названы. Далее я озвучу немного информации о ходе реализации ФЦП в Севастополе. А сообщается, что в 2019 году ФЦП в Севастополе выполнено чуть более чем наполовину. По итогам 2019 года ФЦП выполнено на 56%. Так, сейчас у нас кассовое исполнение ФЦП порядка 62%, освоение 56%. Это подтвержденный факт. Если бы все законтрактовали, это канализационные очистные сооружения южные, три больницы, это Камышовое шоссе в полном объеме, тогда было бы освоение около 100%. Но здесь цитируются слова Развожаева. По его словам, в этом году не удалось заключить контракты на строительство канализационных очистных сооружений Южный, технопарк Гераклит и больниц из-за недочетов при проектировании этих объектов. Также Развожаев подчеркнул, что принято решение о перепроектировании объектов. Контракты с подрядчиками планируют заключить уже в 2020 году. Я напомню, что здесь речь идет, да, о объектах, которые в том числе должны были быть сданы уже и в 2019 году. И продолжим разговор мы с Тарасом Загородним, управляющим партнером Национальной антикризисной группы. Тарас, доброе утро.
Да, доброе утро.
Итак, давайте поговорим о ходе реализации федеральной целевой программы в Крыму. Вот видим мы, можно много перечислять объектов достаточно проблемных. Один из них, набережную имени Терешкова в Евпатории, мы уже обсудили довольно-таки подробно, что там происходит. Да, но если в целом посмотреть на эту федеральную программу, то можно посмотреть на нее в начальном этапе, когда она была только создана. Это была довольно-таки сбалансированная программа развития региона. Региона, создание большого массива инфраструктуры для Крымского полуострова, которая по задумке, да, наверное, составителей этой программы должна была бы дать экономический толчок такой, да, к экономическому развитию Крыма. Но мы видим, что по факту, когда эта программа выполняется, сроки начала даже строительства некоторых объектов отодвигаются, некоторые объекты оказываются в подвешенном состоянии, по ним начинают проводить следствие, некоторые объекты даже вот на перепроектировку отправляют. В целом, да, как это сказывается на итоге, который должен был бы получиться по замыслу авторов федеральной целевой программы развития Крыма?
Ну, если говорить о развитии региона, то, конечно же, сама по себе инфраструктура не содействует развитию региона. Содействует общее развитие вокруг региона и соответствующая инфраструктура. То есть инфраструктура – это долгосрочные проекты, которые в действительности экономической отдачи вот прямо сейчас, даже на протяжении 10 лет, не дает. Поэтому в данном случае говорить о том, что оно что-то резко поменяет в оккупированном Крыму, конечно же, не следует говорить. Это во всем мире понятно. А почему инфраструктурой так любят заниматься, особенно чиновники, в данном случае тоже российские чиновники, это понятно, потому что это строительство – это такая кормушка, которая может кормить вечно. Там, да? Поэтому им, в принципе, почему идет невыполнение этих программ? Потому что им, в принципе, и невыгодно выполнение этих программ сразу. Почему? Потому что сразу будет понятно, ну, прекращается источник финансирования. А так, что-то там не доделали, что-то недоосвоили, потом вернулись, там что-то разрушили. Но так, то есть в данном случае идет затягивание всех инфраструктурных проектов как можно дольше, потому что в этом есть суть работы любого чиновника.
Но мы уже наблюдали, как и сроки по ФЦП растягивались, и денег добавляли на объекты по этой федеральной целевой программе. Можно ли спрогнозировать, да, когда все-таки смогут поставить точку, сказать, что федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя выполнена?
Ну, я думаю, что она никогда не будет выполнена, потому что это невыгодно никому. То есть будет бесконечный процесс поиска того, чего бы еще, куда бы еще зарыть деньги, тем более, что деньги приходят из Москвы. То есть, условно, бесконечный ресурс, потому что, если ты скажешь, это же логика любого работы любого чиновничьего аппарата. Если ты закончишь какой-то проект, то, значит, надо придумать срочно следующий, для того, чтобы начать получать деньги. Если ты не придумаешь этот проект, то даже если он не нужен, в принципе, ни городу, ни региону, то ты останешься без денег и нет возможности для заработка. Поэтому этот проект точно надолго, долгострои будут долго не строиться, почему, пока не придумают какой-нибудь другой мегапроект. Ну, деньги закапываются, и не факт, что они эффективно закапываются. Почему? Потому что, как я уже говорил, развитию региона сама по себе инфраструктура не содействует. Содействует общее развитие, там, производств, например, вокруг региона. Ну, то есть, предположим, строите дорогу, вы понимаете, что там будет строиться, предположим, промышленный парк, там, да, или будет строиться какая-то туристическая зона, которая будет приносить деньги. А так сама по себе дорога в степи либо в горах, она не приносит денег.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи был Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Говорили мы о том, что происходит с реализацией федеральной целевой программы по Крыму и Севастополю. Начали мы этот разговор в связи со скандалом, который разгорается вокруг реконструкции набережной имени Терешковой, как одного из объекта по федеральной целевой программе. Я напомню, что выразить свое мнение вы можете не только в комментариях под нашей трансляцией на YouTube, и не только позвонив нам в студию и вне временных рамок прямого эфира радио «Крым Реалии», вы всегда можете написать нам в редакцию. Все необходимые контакты есть на сайте «Крым Реалии». Вы можете воспользоваться формой обратной связи. Ну и каждого из нас, ведущих радио «Крым Реалии», вы можете найти в социальных сетях и связаться с нами напрямую. А мы продолжим эфир через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
С вами радио «Крым Реалии», у микрофона Сергей Макрушин. Вот,
проговорил тебе. Дружно, оперативно.
Дружно, оперативно. И я, Катя Кореча, пришла для того, чтобы мы поговорили не только о набережной в Евпатории, но еще и об интересной теме, о том, что происходит в Абхазии.
В Абхазии.
Да, интересно. Наши коллеги...
Я никогда не бывал в Абхазии.
Я тоже не бывала. Я тебя могу как бы огорчить, что...
Можно не завидовать, да, нам друг другу.
Скажем так, тут же там тоже должны быть определенные, просто туда не поедешь. Хотя мы знаем, что есть туры из оккупированных Донецка, Луганска, например.
Экстрим-туры можно
и из назвать. Крыма в том числе есть такие, какие-то вот эти вот все, значит, автобусы, не знаю, какие-то поездки.
Между непризнанными
тоже
республиками.
Да,
а мы... Непризнанный туризм.
А мы, кто, мы, я имею в виду, кто соблюдает и как-то уважает законодательство разных стран, должны понимать, что путешествовать на такие вот территории, как Абхазия, нужно с разрешением. Там тоже нужно какое-то получить разрешение.
Ну, есть определенный, наверное, порядок, да, пересечения границы, как и в случае с Крымским полуостровом. Угу. Есть четкие правила, как можно пересекать границу и административную линию. Я думаю, что да.
Ну, вот смотри, благодаря тому, что есть такая профессия, как журналист, мы можем заглянуть в те места, в которые мы, очевидно, никогда не попадем. Возможно, да, возможно, когда-то и попадем. Ну, в ближайшее время, я имею в виду так точно. Вот наши коллеги побывали там. Некогда весьма популярный курорт Гагра находится в 15 километрах от границы с Россией. Заброшенный, заросший деревьями железнодорожный вокзал, полуразрушенный и обветшалый кинотеатр с двумя залами и облупившаяся вывеска авиакасс, у которых еще 30 лет назад выстраивалась очередь за билетами. Кстати говоря, наши там или современники наших родителей или наши родители, многие, кто, например, ездили вот раньше отдыхать при Союзе, например, в Абхазию. Ну, там в этом, если говорить про Гагру, в субтропическом городке отдыхала советская элита, от артистов до партийных боссов. Роскошную жизнь в Гагре оборвал грузино-абхазский конфликт 1992-93 годов. И тогда что было?
Тогда войска Грузии Грузии были вытеснены с территории Абхазии за реку Ингур. Переговоры о мирном урегулировании велись с конца 1993 года под эгидой Организации Объединенных Наций. В Абхазию был введен миротворческий контингент Содружества независимых государств, состоящий главным образом из российских военнослужащих.
И вот журналисты телепроекта «Крым Реали» узнали, что же случилось с курортом после российского вмешательства в 90-х, и почему курорт максимально популярен именно среди непризнанных территорий.
И вот, да. Объявления о турах из оккупированных частей Донбасса в Абхазию висят у пляжа в Гагре. Туристов на авто с номерами подконтрольной группировки ДНР территории журналисты телепроекта «Крым Реалии» видели на трассе, они обгоняли по встречной полосе. А на смотровой площадке в горах встретили жительницу Донецка. Виктория впервые отдыхает в Абхазии. Ее муж занимается перевозками.
У нас работы мало в Донецке, и все перевозками занимаются. Достаток у нас не очень большой, но у нас устроили цены, в первую очередь, на жилье. Потому что мы каждый год едем в Крым, и там достаточно дороже.
Ну вот, конкурент Крыму. И рассказывают они, что продукты в Абхазии и на Донбассе стоят почти одинаково. А вот в Крыму, аннексированном, дороже. Виктория рассказывает об этом. Кроме цен, в Абхазии понравилось ей море, чистая вода, полупустые пляжи.
Рядом с пляжем в Гагре целая улица столовых. Здесь питается большинство туристов. Журналисты телепроекта «Крым Реалии» посчитали цену полноценного обеда.
Пол порции риса, солянка по-кавказски, компот, мясо по-французски, макароны, сырники со сметаной и кофе. 160 рублей или 240 гривен.
Ну вот такие, вот такие цены. Да, такие ценники. И ближе к территории, которую контролирует Грузия, начинает развиваться туристическая инфраструктура. Этнический турок Мираб вместе со своими партнерами строит бизнес, строит комплекс для отдыха у горных водопадов и рассказывает, что поток туристов из России, Белоруссии и Украины их впечатляет.
Вот сейчас, если, допустим, 2 года назад приехало 1000 человек сюда в эту зону, то на сегодняшний день можно сказать уже 50-100 тысяч, потому что люди заинтересованы попасть именно в эти края. Здесь как бы блокадный город.
Вот несмотря на это, регион остается депрессивным, кредитов местным предпринимателям не дают. Мираб рассказывает, что для сбора денег необходимо подрабатывать на разных работах. Уже собрали 44 тысячи евро на свой проект.
Братья работают на дальнобойщиках. Вот они какую-то копеечку помогают. Кто-то скотину имеет, продает, тот же блажный. До 3 миллионов мы уже на сегодняшний день вложим.
И вот большинство туристов в Абхазии из России, они не богатые, рассказывает редактор издания «Эхо Кавказа» Демис Паландов. Рекордным для Абхазии стал 2015 год. Тогда регион с населением в 250 тысяч посетили 1,5 миллиона человек. На одного жителя в среднем это 6 отдыхающих. Такие данные Министерства туризма непризнанной республики. Гости-россияне привезли деньги абхазцам, а Россия помогла Абхазии оправиться после войны, утверждает Паландов.
Последние годы привлекают низкими ценами. Но есть традиционный абхазский турист. Это люди, которые еще с советских лет туда ездят, для которых это курорты такие ностальгические. Видны вливания, видны российские деньги. Появляются новые отели, причем хорошие отели. Там появляются банкоматы. Ты можешь приехать нормально, купить карту, у тебя будет хороший интернет, получше, чем в Сочи иногда. Но визуально войну там видно.
Вот уже, Сереж, есть реакция на нашу тему в Ютьюбе под трансляцией. Люди пишут, например, вот Иван Иванов пишет, люди беднеют, у Ростуриста деньги есть только на нищую Абхазию. Потом также Лариас Лариасович пишет Абхазии, видишь, как Иван Иванов, Лариас Лариасович пишет, Абхазия место неиспорченной природы. Там в Сочи обычная граница, даешь паспорт, проверяют по базе и заезжай. Военным полицейским и представителям других спецслужб вход туда запрещен. Кстати, если вы реально вот ездили отдыхать, например, в Абхазию, можете написать также в комментариях, поделиться своими впечатлениями, потому что это действительно интересно, когда слышишь вот историю вот человека, который там был.
Этот же зритель пишет, что нет в Гагре никакой улицы столовых, пишет, что их две и маленькие магазины. Ну, вот такое мнение.
Ну, наши коллеги были там, вот мы...
Можете посмотреть телематериалы, да. Я думаю, что там все показано.
Все показано
абсолютно. О чем мы рассказываем, там еще и показано. Итак, продолжим.
Продолжим и смотрите, что у нас есть. У нас также есть информация о том, что сколько приехало в
17-м
туда.
Году. В 17-м да? Мы году. Говорили о том, что в 15-м было очень много. Да? В 17-м году в серую зону Грузии приехали только 800 тысяч отдыхающих. Одной из причин уменьшения их количества стал криминал. В 2019-м Абхазию посетили более 1 000 000 туристов. Эта цифра снова растет, но половина людей приезжает с курортов Краснодарского края лишь на один день, или на экскурсию, или в дьюти-фри за сигаретами и алкоголем. Журналисты телепроекта «Крым Реалии» спросили у туристов из России, почему они выбрали для отпуска именно Абхазию.
Предновогодняя алкоочередь. Охренеть. На границе там все так и звенят, короче, пакетами.
Мы живем в люксе, вот с видом на море, в общем, нам тут все нравится. Питание 1500 сутки в люксе.
Абхазия нам посоветовали, а в Абхазию съездить, и выбора не было такого.
Ну, вот такие вот отзывы российских туристов, с которыми пообщались наши коллеги. Ну, если говорить о местных жителях, то они вот зарабатывают кто чем может. Например, летом Карина работает гидом. Вне сезон преподает историю в школе. У нее 4 детей. Чтобы выжить после грузино-абхазского конфликта, она возила в Россию мандарины на продажу. В последнее время ей живется легче. Больше всего Карину огорчает, когда туристы из России ведут себя в Абхазии как хозяева.
До 2008 года, до признания Абхазии все-таки, мы боялись жить и думать о завтрашнем дне. Многие туристы, к сожалению, не информированы о том, что Абхазия – это отдельное самостоятельное государство, что это не территория России. Обидно очень становится, когда говорят об этом, что вот благодаря нам вы выжили, вы живете.
На набережной журналисты разговорились с Зурабом, бывшим депутатом городского совета Гагры, и спросили, хотят ли абхазцы жить в России.
Я, например, откровенно говорю, я хочу жить с Россией в дружбе, но в состав России не хочу. За что мы воевали? Мы воевали за свободу. А свобода – это когда ты самостоятельно живешь в дружбе со всеми соседями. Я хочу с грузинами жить в дружбе, почему бы и нет. Мы хотим, лично я, наверху жарко, внизу холодно, хочу быть на середине. Повернусь, прогреюсь, повернусь, остыну. Но зато я сам у себя.
Зураб также против того, чтобы абхазскую землю продавали. Мораторий на продажу здешние власти объявили в 2008 году, когда Россия признала независимость Абхазии.
Продашь землю, куда уйдешь? Опять горы, опять начинает откуда начал, спускался с гор. Чем больше сюда инвестиций, тем больше наших предприятий будет совместных, тем больше народ будет получать, тем лучше для всех. Но продавать землю я никогда не желал бы никому. Земля это государственная, она не должна продаваться. Пожалуйста, живи, плати налоги, что хочешь делай, но законы соблюдай.
Ну, вот такие мнения местных людей или тех, кто вот приезжал с отдыхом. Ну, вот того, чего опасаются абхазцы, больше всего хотят в России. Как раз иметь право покупать в Абхазии квартиры, дома, землю. Формально в Абхазии есть своя валюта. Абсар называется, но в обращении российский рубль. Все от продавца до президента, все от продавца до президента говорят по-русски. И большой и средний бизнес российский создает в непризнанной республике совместное предприятие.
Так, в регионе есть заправки компании «Роснефть». Из-за низких налогов топливо на них дешевле, чем на таких же в Сочи. Граница между Россией и Абхазией расположена на реке Псоу. Каждого, кто попадает сюда через эти пункты, в Грузии называют нарушителем государственной границы, поскольку считают Абхазию своей территорией.
Вот такой вот материал, который вы можете посмотреть на страницах на сайте Крым Реалии, на YouTube Крым Реалии. Обратите внимание на выпуск телепроекта нашего, который вот как раз с картинкой совсем вы можете это все увидеть, как это выглядит, как выглядит Абхазия.
Да, и наш зритель Лариас Лариасович продолжает уточнять, за что ему спасибо большое. Беспошлинный магазин, пишет он, это не в Абхазии, а на границе, такой же, как в аэропортах.
Ну, спасибо, что уточнили, что такое duty free, хотя, кстати, я как бы удивлена, что там он есть, или, может быть, не стоит удивляться, не сильно понимаю, конечно, принцип работы, в том числе вот таких вот магазинов. Но, смотрите, в то же время вот такая вот картинка курорта непризнанной республики, во что он превратился за десятилетия, да, и что на самом деле не так, получается, что не так просто выживать там, даже учитывая то, что есть какие-то туристы, почему туда туристы многие ездят, как мы видели, не богатые россияне, потому что отдых там дешевле, как отмечали сами люди, чем в том же Крыму.
Я не думаю, я не знаю, насколько, как люди относятся вот именно к этому, к ценовой политике, да, в Абхазии. И я бы попросил написать, может быть, наших зрителей и слушателей, которые знают, как вообще людям понимать, да, что у них есть курорт, но он очень дешевый.
Ну и на руинах, да, практически, да, вот да. Пишет аккаунт пользователь Дон Мак, убили Абхазию, если в двух словах. Вот такие вот мнения в том числе есть, в том числе действительно тут поднимаются вопросы. Ну, в принципе, наверное, у кого есть деньги хоть на какой-то отдых, это уже хорошо, потому что, конечно, у многих-многих нет денег даже на какой-то недорогой отдых, скажем так. Вот, поэтому много комментариев, много вашей реакции. Только могу призвать вас оставаться, тех, кто смотрит наш эфир на канале Крым Реали, оставайтесь там же, и вот посмотрите дальше этот видеовыпуск. Там больше, конечно, материалов. Мы не смогли все поместить в радиоэфир, тем более, что у нас нет картинки. А всем нашим радиослушателям могу сказать тоже только одно. Оставайтесь с радио Крым Реали. У нас вы можете услышать то, что не услышите на каких-то подконтрольных России крымских СМИ. Поэтому 648 АМ, новости, ток-шоу для вас.
Неподконтрольная волна, 648 АМ, 105,9 FM на севере Крыма. Ну и, конечно же, заходите на сайт Крым Реали, ищите сигнал нашей прямой трансляции. Там же вы найдете актуальные новости из Крыма и аналитические материалы о событиях, которые происходят в Крыму и вокруг него. Пока!